Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодня мы хотели поговорить о сюжете, который активно дебатируется в интернет-СМИ. На официальную пропаганду на телеэкраны он, разумеется, не выливается. Речь идет о потенциально возможной дуэли между Золотовым и Навальным. Золотов — это генерал Росгвардии, начальник Росгвардии, генерал армии. Навального вы и так все знаете. Так вот, Навальный в свое время, я предысторию кратко расскажу, опубликовал разоблачение этого генерала Золотова, как он наживается на поставках Росгвардии, картошки, капусты, тельняшек, в общем, на всем, чем он владеет и с чем он правомочен подписывать и направлять контракты в нужное ему русло, в результате чего эти же самые тельняшки закупаются по цене втрое больше, чем для Министерства обороны, а до капусты и картошки он, так сказать, хватает вообще сколько может, потому что бойцам Росгвардии надо питаться. И вот отсюда, собственно, потянулась ниточка, в ходе которого Золотов вызвал Навального на кулачный бой, ну а Навальный ему, естественно, ответил в своих роликах на YouTube, которые вы сейчас можете видеть, и которые активно обсуждаются в интернете. Мы эти ролики тоже посмотрели, и вот лично меня потрясло, конечно, масштабы воровства. Само по себе воровство, оно уже не является чем-то особо примечательным для нынешнего режима. Мы уже не раз говорили о том, сколько ворует, кто ворует, говорили о Медведеве, так сказать, о дачах Усманова и прочее.
Я хотел бы напомнить, с Медведевым мы тоже ошиблись в нашем понимании, сколько он имеет права украсть, а он, в общем-то, в их иерархии, так сказать, не самое значимое место занимает. И, конечно, ему что-то полагалось за то, что он на месте президента посидел, там легально себя вел, так со всякой дуростью подставляется. Но он украл в десятки раз больше, чем, как выяснилось, чем ему полагалось по рангу. Если я, например, оценивал в своей голове, так сказать, масштаб воровства Медведевым величины порядка 100 миллионов долларов, а он украл 10 миллиардов. То есть он в 100 раз упер больше, чем, в общем-то, полагалось ему по чину. Для меня это было неприятное открытие.
Ну, я не знаю, насколько ему полагалось по чину, вообще расписывает ли там, кто эти чины, но если брать в целом прогрессию, то я просто вижу такую эволюцию фактуры, что в свое время демократура, когда она приходила к власти, она во все обвиняла партноменклатуру в том, что она жирует за счет народа, питается из закрытых распределителей, спецполиклиники имеет и прочее, прочее. Все это никуда не ушло. Все осталось в том же самом, но с переходом на демократический, в кавычках, ельцинский этап, это возросло на порядок. То есть уже начали воровать предприятиями, доходами с них, так сказать, поставками за рубеж. В общем, короче говоря, набивать себе карманы в открытые. Но это, как выяснилось, по сравнению с сегодняшними масштабами, в общем-то, детский лепет. То есть такое впечатление на этом складывается, что каждое предыдущее поколение воров, оно является по сравнению с последующим какими-то жалкими бессеребренниками, которые просто воруют какие-то крохи, которые на сегодняшний день может упереть свободно, ну, я не знаю, там, грубо говоря, глава региона, не говоря уже про чиновников, которые под ним сидят. То есть вот это вот масштабное перерастание количества, то есть, просто ставит вопрос, сколько же еще можно красть вообще, и насколько аппетиты их могут простираться. Ну, вот у того же самого Золотова, например.
Валерий, про масштаб воровства. Я сегодня прослушал интересную передачу, где выступал Гуриев, этот вот тот профессор, который убежал на Запад и сейчас занимает какой-то важный пост в банке, чуть не главный экономист крупнейшего банка Европейской реконструкции и развития. И, как бы, так сказать, имеет свое понимание, что происходит в России, и его открыто высказывает. И вот в рамках этого он сказал, что, во-первых, Россия чемпион по неравенству. Он четко выразился, не доходов, неравенство не доходов, а неравенство имущества, которое уже как бы украдено. И он сказал, что, так сказать, по его оценкам, так сказать, это носит какой-то катастрофический характер, что неизбежно приводит к каким-то социальной напряженности. И в этом плане высшее руководство страны, оно задает тон вот этой всей ситуации. То есть крадут не только олигархи, о которых рассуждал Гуриев, когда он говорил о имуществе, он имел в виду там Дерипаску, Фридмана, там, я не знаю, кого, Виксельберга, там еще кого-то.
Ну, официальных миллиардеров, короче.
Официальных миллиардеров, но существуют неофициальные миллиардеры, которые в статистике Гуриева отсутствуют. И к ним относится не только Путин, который, так сказать, является супермиллиардером, но и также, как выясняется, и Медведев, и Золотов, и не с числа, так сказать, людей, которые находятся там в высшем эшелоне власти, которые обладают сравнимыми состояниями. И вот это является, так сказать, они как бы соответствуют, вот это аномальное распределение в сторону олигархов, когда 1% семей владеют там 70% собственности страны, то к ним как раз относятся и силовики, в том числе, и питерские не остались в стороне от этого процесса. Я так понял, даже, может, где-то возглавили его.
Ну, отсюда встает резонный вопрос. Во-первых, куда им столько? То есть, вот, можно украсть миллиарды, да? Но что реально с ними делать? Вот для того, чтобы их вложить в какую-то производственную сферу, ну, я не знаю, стать нормально богатым, украв.
Они на это не способны. Золотов не вкладывает в производственную сферу. Это не Прохоров и не Фридман, понимаешь, так сказать. То есть, категорически, он не бизнесмен.
Я не уверен, что Прохоров и Фридман их вкладывают самым удачным образом, потому что Фридман через свою Альфа-банк структуру просто занимался грабежом, так сказать, финансовых корпораций и, так сказать, предприятий, которые...
Не, ну, Валер, он знает, куда вложить деньги. Золотов действительно не знает, поэтому гротескные формы, вот эта скупка дач, квартир, коллекции часов дорогостоящих и все прочее, это как раз вот стиль не олигархов, а стиль как раз силовиков и администраторов. Они не знают, куда. И вот он не знает, как купить, ну, я не знаю, акции Apple там. Вот Фридман знает, как купить акции Apple, так эти наверняка что-то прикупил себе. А Золотов не знает, как купить акции Apple. Но зато он знает, как отжать дачу Микояна, понимаешь, и перевести свою личную собственность. Он этим и занимается.
Ну да. Но просто это какая-то, понимаешь, производит впечатление, во-первых, Жора не в себя. Ну, то есть, ну сколько еще можно украсть часов, квартир, дачи? Вообще, что с ними делать? Ну, можно расселить всех родственников, но можно переезжать из одной в другую. Ну, а дальше вот какая-то смысловая начинка-то в этом какая-то, ну, должна быть.
Это понтон, Валер, что ты неоднократно этот тезис производишь, что ты этого не понимаешь. Значит,
я действительно не понимаю, поэтому
я... Не понимаю. И с тобой зрители и слушатели согласились, что ты не понимаешь. От этого существо самого процесса не меняется. Они крадут и крадут много. И доказательства этого не из числа. Чего ты удивляешься в очередной раз, так сказать? Ты повторяешься, так сказать. Я-то сторонник того, что, так сказать, из этого факта, который очень талантливо Навальный действительно вытаскивает на божий свет и очень хорошо обыгрывает в своих роликах и ведет грамотную полемику с этим уродом Золотовым, значит, но есть же и следующий шаг. Что и с этим делать? Вот рекомендации. Вот меня беспокоит, так сказать, не то, что вот кто-то из нас понимает или не понимает, или кто-то хорошо об этом рассказывает или нехорошо рассказывает. Значит, ты этого не понимаешь. Значит, я тоже не сильно понимаю.
Значит, не, ну, потому, каждый примеряет на себя. Я бы этого не делал, просто потому что не понимал бы, что с этим делать.
Не, ну, у меня есть фантазия, я бы знал, что сделать, но так, моя фантазия ограничена, так сказать, моими доходами. Поэтому. А, значит, что касается, значит, других участников процесса, таких как Навальный, вот он уже неоднократно рассказывает, сколько наворовал Медведев, теперь сколько наворовал Золотов. Смею тебя верить, что такие же сюжеты можно сделать про Чайку, про Зорькина, про каких-то сотрудников администрации, министерства ведомств, так сказать. Значит, то есть по любой области можно построить, так сказать, блестящие, так сказать, записи о их домах, квартирах, яхтах, так сказать, и все прочее. Вопрос, ну и? Вот меня-то интересует, ну и? Как с этим бороться и какой дальше шаг надо делать? Потому что от бесчисленного перечисления, так сказать, схем о том, как они уперли, крадут миллиардами долларов. Точнее, десятками, а уже, пожалуй, сотнями миллиардов. То есть величины, которые они крадут, сравнимы с бюджетом страны. Ну и?
Ну вот в качестве нуи я хочу поделиться такой мыслью с нашими слушателями. Понимаешь, у меня такое впечатление, что, конечно, когда люди начинают вот так вот масштабно воровать, ну, начнем сначала путинской эпохи, потому что масштабное воровство вот на миллиарды долларов пошло именно тогда. Предыдущая эпоха, может быть, была эпоха миллионеров, а вот это уже миллиардеров.
Да, там как-то у них чудно получалось. Они давали воровать Гусинскому, Березовскому, там все прочим, а от них отщипывали что-то, потому что сами они воровать не умели, чиновники. Значит, вот олигархи это делали, что-то отщипывали. Отщипывали, значит, миллионы долларов, десятки, ну, максимум сотни миллионов долларов. Это была максимальная... Я думаю, что Ельцин сам по себе и вместе там с Юмашевым и все прочее, ну, величины порядка сотни миллионов долларов стырил. Но это была предельная величина. Он миллиард не сумел стырить, потому что, никак, так сказать, ему Березовский не дал бы, сказал бы: слушай, Борис Николаевич, ну я сам украл 3 миллиарда, что я тебе один отдам, что ли? Да я умру от жадности. Это было именно так.
Ну да, то есть другая совершенно пропорция. Но я думаю, что вот когда эта воровская кодла пришла к власти, ну, вместе с Путиным, естественно, то на первом своем этапе она подумала, ну, рано или поздно это счастье должно кончиться, ведь просто страна взорвется от того, сколько они украли. И поэтому вот первая пятилетка или четырехлетка путинских реформ, ну, я называю их реформами, на самом деле это, так сказать, путинского воровства, она характеризовалась как раз тем, что люди побыстрее стремились, во-первых, скопить эти миллиарды, а во-вторых, как можно больше откусить от своей должности, то есть покататься за государственный счет, съездить куда-нибудь с государственным визитом.
Ну, это там такой чекистский подход. Чекистский.
Ну, да, нет. Ну,
что характерно для чекистов, да.
Выжить из ситуации, при этом не испортить отношения с Западом для того, чтобы в случае, когда дать тягу, значит, было, во-первых, дать ее куда, и, во-вторых, чтобы на тебя не смотрели там косо глазом, то есть ты мог сделать массу полезного в разрушении этой страны.
И ну, вот на, когда... этом этапе они скупали собственность за рубежом, в частности, Путин купил же дачу в Торовьехе. Угу. Хорошо, мне известная так, ситуация. А потом долго прятал, так сказать, он как бы ее продавал, ликвидировал так, концы, чтобы потом люди не знали о том, что у нее дача была. Угу. То есть они тоже учились, это в процессе же так и все происходило.
Нет, ну они учились, а потом, когда эта ситуация все-таки не взорвалась, хотя по всей логике она должна была бы взорваться, да, то они поняли, что, в общем-то, надо жировать на том, чем есть. И отсюда объясняется поворот в их политической линии. То есть, если раньше они...
К патриотизму перешли.
Да, к патриотизму перешли. Вот патриотизм, он был не в силу каких-то идеологических устоев, мол, типа, за державу обидно, а потому что понятно стало, что здесь еще можно сидеть, пировать, жировать. И вообще, так как здесь пируешь и жируешь, тебе даже с твоими миллиардами на Западе никто жировать не даст. Ну, что такое укрыться в какой-то даче в Торовьехе? Ну, дача есть, бассейн есть, можешь ходить покупаться в море. Что дальше-то? Дальше все, тишина, понимаешь? Ну, сыт, голоден не будешь. Ну, собственно, этим надо удовлетвориться. Ну, примерно как сейчас Михаил Сергеевич Горбачев.
Ну, более того, выйдешь за ворота, а там испанская полиция. Ну, как-то...
Ну, да, неудобняк.
И тебя не уважают.
Да. Горбачев, вот он спрыгнул в тот момент, когда он максимум, что мог нагадить стране, он нагадил, он ее, так сказать... приложил лапу к тому, чтобы она развалилась, и в благодарность за это получил свой маленький бенефис, на котором он может в своем маленьком замке вести свое маленькое безбедное существование.
Фактически бессеребренник.
Да, фактически бессеребренник по сегодняшним критериям. Хотя на самом деле, конечно, то, что он отдал, так сказать, из нашего, это, в общем, за горсть пятаков, можно сказать.
Да не любишь ты его, так
сказать. Не люблю, а за что его любить? Вот. Нынешние же, они, в противоположность предыдущему поколению, уже намерены жировать здесь. То есть они как бы укрепляются для того, чтобы с этого не спрыгнуть. Ведь тот
это
же самый...
сделать невозможно, потому что как только поменяется начальник, сразу будут так называемые проскрипции, по которым все добро у них поотбирают, включая дачи в Барвихе и золотые часы и все прочее.
Но именно
часы, я думаю, будут выполнять функцию, кстати, скальпа. То есть если очередные, так сказать, региональные партизаны, о которых я вчера в передаче рассказывал на Револьвер ТВ, будут ловить очередного чиновника бывшего, так сказать, то они будут подпять этого к стенке и расстреляют, то часы будут снимать как доблести. Значит, полевые командиры будут хвастаться, а у меня 15 часов я поснимал с этих уродов. И будет коллекция часов где-нибудь там под стеклом лежать. Говоришь, этого снял я с этого.
Ну, может быть так, а может и по-другому, потому что вообще-то то, что ты упомянул насчет часов, это давняя старая революционная традиция. Например, вот мой дедушка, он участвовал в разгроме Колчака и за это имел золотые часы. Которые...
Нет, это наградные, подожди.
Ты
говоришь наградные. О наградных, а я о трофеях.
Нет, ну, наградные, они же у кого-то были взяты, они не сами по себе родились. Вот, с какой-то наградной надписью, сделанной очень так безграмотно с точки зрения русского языка. Ну, у людей тяжело было реально с языком. Вот, но тем не менее, так сказать, они исполняли роль награды, своего рода ордена.
Это другая история. Конечно, они и по тем временам дорого стоили, но не сравнить с миллионными суммами, так сказать. То есть полевой командир, который поймает Пескова, Пескова. Он будет, так, скажет, первым делом снимите с него часы, расстреливать потом. Он еще секунд 30 поживет, пока с него сдирают часы. Потому что он знает, что часы стоят около лимона баксов. Значит, ну, то есть, есть смысл в коллекцию, так сказать, этого полевого командира это все забубонить.
Ну, лимон баксов. Что такое лимон баксов? Фрейсин, извини, лимон баксов этот носит просто на руках давным-давно. Наверное, уже не первый, я догадываюсь. Вряд ли у него тот же самый хронометр, который был во времена Лужкова, он уже на этих самых программах церквей Гундяевок уже не один.
Не, Валер, когда речь идет о много часов, это надо добраться до дома и добраться до коллекции. Mm-hmm. Это определенная сложность. А если ты на блокпосту поймал, что будет чаще всего происходить, так сказать, mm-hmm. то вот они на него одеты. Mm-hmm. И вот это предмет. Это как раз тот самый скальп, который mm-hmm. как бы выполняет вариант отчетности, так сказать. Mm-hmm. Желательно, чтобы они были подписаны, сняты там с Пескова, там, сняты с Рейсина, с Владимира Ильича, так, еще с кого-то. Mm-hmm. Это вот абсолютно скальпы, они, я думаю, будут цениться. Коллекция этих скальпов будет представлять историческую ценность, mm-hmm. такую mm-hmm. музейную, я бы сказал, уже. Поэтому mm-hmm. все.
Что... По мере их снятия, да.
Снятия и коллекционирования. Говорят, там полевой командир Сидоров за время своей, так сказать, там годовалой, так сказать, деятельности по отловле чиновников, он их поймал 15. Вот mm-hmm. они выставлены, фотографии в интернете, все, цены, кому не принадлежали, как передавались, это же историческая ценность. Понимаешь? Mm-hmm. То есть это, в общем, так коллекционеры всего мира будут гоняться за этими часами.
Да, но возвращаясь к дуэли, конечно, любопытно, что сейчас все-таки эта дуэль перетекла так или иначе в интернет-пространство, то есть Золотов был вынужден принять правила игры Навального и отвечать на его, так сказать, ролик своими роликами. Как он до этого додумался, не знаю, может, его кто-то посоветовал, может, сам решил, что он настолько силен. Но, конечно, золотовские ролики имеют не меньшую ценность, чем навальновские, потому что они показывают и уровень.
Блестяще сделан. Особенно мне нравится ролик, в котором он в караоке поет песню. А так как ему целая стая медведей оттоптались у него на ухе, так сказать, это звучит вообще впечатляюще, так сказать, это отдельно. Вообще, такие вещи показывать нельзя. Так.
Да, да. Ну, показывать по государственному телевидению до тех пор, пока оно в руках у этого государства. Но со временем это тоже исторический документ. Он, по счастью, не исчезает, поскольку живет в интернете.
Не, вот, ну, Валер, в интернете уже все это видят, да, все это остается, и все это любовно, так сказать, коллекционерами, так сказать, эстетики собирается, выкладывается в сети по подобающему случаю. И, конечно, это впечатляющее зрелище. Так, здесь, конечно, Золотов проиграл там многократно, так
что. Ну, я не знаю, называть ли это проигрыш, чтобы он показал себя. Вот, наверное, во многих из такого рода историй, кстати, чем это отличает вот от истории с Медведевым, с Навальным, вот фигурант не выступал по этому вопросу сам, что называется, по существу. Вот не пытался опровергнуть, там, что-то выдвинуть, какие-то контртезисы. То, что пытается сделать Золотов. И это очень здорово, потому что... Это,
ну, кстати, наверное... по существу он и не отвечает, так сказать. Так.
Не, ну он хотя бы показывает себя.
Он угрожает набить морду, там еще
что-то. Он смотрел ролик Навального, так сказать, он как бы это признал, что да, он его видел. Вот все, что далее, что он может сказать по этому поводу, он сказал. Он сидит перед камерой, он, так сказать, говорит, он грозит, он вызывает на кулачный бой, говорит, какой-то тут подонок, контроль. Здесь просто достаточно сравнить два текста. Это и есть дуэль. Их можно вывести на экран в прямом канале, как хотел Навальный, там, в федеральном канале. Понятно, что Навальный его покроет как бы ковцу, так сказать, и, в общем, вытрет от него ноги. Это ни у кого не вызывает сомнений уже по сравнению первичных материалов. Но то, что эти материалы оба есть, это уже фактическая дуэль. Вот каждый может сравнить интеллектуальную силу режима, вот положив, так сказать, перед собой эти два ролика и проиграв сначала
один другой. Вот ты сейчас все это рассказываешь, а теперь Золотого Путин снимет, так сказать, нам не над кем будет издеваться, понимаешь?
А ты думаешь, что вместо него придет какой-то интеллектуал, который его на голову выше? Вот я в это не верю. Если бы он был, то он бы уже сидел на месте Золотого. А такого просто нет. И вот в этом-то самый цимес ситуации, понимаешь? Потому что если бы такой был человек, да, который бы был достоин, ну, скажем, грамотно ответить нам. Ну, во-первых, он бы, наверное, столько не крал, допустим. Вот. Но далее, так сказать, он бы произнес что-то внятное. И это было бы, ну, демонстрацией как бы интеллектуальной силы режима. Но вот у вас Навальный, так сказать, который его кроет, а вот здесь вот у нас какой-то сравнимый по интеллекту человек, может быть, он не в Росгвардии, а где-то в другом ведомстве, вот он может с ним, как говорится, вступить открытым в дуэль. Такого-то нету. Вот это вот предел, это потолок. Ведь недаром же Путин отказывается от любых публичных дискуссий, там, на пост президента или на какого-то или другого. Вот же
ну, хотя он несравненно остроумнее, чем Золотов, и выступает лучше. По крайней мере, раньше выступал. Сейчас у него что-то там уже пришепетывать начал. Ну, здоровье не то, и мозги не так варят, но в молодости он достаточно оперативно отбивался.
Ну, выступал, ты знаешь, я все-таки знаю, вот, например, ельцинскую кухню подготовки выступлений, как его выступления давались, я не очень верю, что Путин все импровизирует. Другой вопрос, что методы стали филиграннее, но это методы не самого Путина, а тех, кто стоит за ним, кто дергает за ниточки, кто готовит все эти шоу, в которых он принимает участие, чтобы они выглядели естественно, натурально. Когда-то они выглядели ненатурально. Ты помнишь, мы тоже, так сказать, в свое время смеялись над этими заказными персонажами, которые выступали на его пресс-конференции, растягивая какой-то там плакат. Ну, понятное дело, что, так сказать, их туда вначале пригласили, согласовали тематику плаката, когда они встанут, что он ответит на это. Это все понятно. Тогда эта игра была как бы наружу. Сейчас она становится более завуалированной, приобретает такой вид, что даже вроде бы и живой беседы, вроде бы все импровизация.
Валер, ну вот все-таки, понимаешь, выглядит все очень, очень чудно. Вот, давай сравним это с тем, что было 100 лет назад, во времена, когда была революция. Значит, ну, царский режим тоже были не ангелы. Значит, тоже там была коррупция. Но с учетом того, что интернета не было, да и телевидения не было, да и радио толком не было. Значит, были газеты, и газеты, так сказать, что-то говорили правду, что-то врали. Но вот такого ужасающего раздевания, так сказать, царской семьи по поводу, значит, их коррупции, так сказать, не было. Ясно, что так сказать, там оппозиция критиковала их, там, ну, особенно во время войны с Японией, объясняли, так сказать, что там коммерческие какие-то интересы были, еще что-то. Там обвиняли в предательстве, так сказать, эту жену царя-царицу, что она немка. И вот
Александру Федоровну, да.
Да, то есть какие-то вещи произносили. Но так, чтобы вот так, как сейчас ловили за руку за колоссальные денежные просчеты и такое, ну, прямое воровство, причем и первое лицо государства, и всю комарилью, которая вокруг него, ну, такого, в общем-то, не было.
Да, глубина падения, она, так сказать, соизмерима там в разы тоже.
Глубина доказанного падения. То есть, я даже не знаю, сколько воровала царская семья, она, в общем, скорее всего, меньше воровала. Но доказано было совсем мало. А здесь доказано очень много.
Ну, я даже не думаю, что в нынешних категориях она воровала. У нее что-то было, причем это была наследственная собственность. Вот. Да, там я она, не говорю, насколько она законна, но воровать-то абсолютно
она не... Она больше мешалась под ногами, так сказать. Ну, например, вот такой факт, который даже слушатели, может, не знают. Для того, чтобы зарегистрировать вот то, что сейчас называется ООО, так сказать, в нынешнем понимании, требовалось немного как распоряжение царя. Ну, ясно, что он подписывал все пачками, так сказать, и как-то там это готовилось в канцелярии, но, тем не менее, так сказать, с его соизволения только начиналась какая-то юридическая деятельность юрлица, значит, коммерческая. То есть это носило, конечно, какой-то мешающий характер, ясно, что это все было во многом причиной недовольства буржуазии, так сказать, царем. Но, значит, я к тому, что вот нынешний разврат и вранье, так сказать, которое льется с экрана телевизора со стороны Путина, оно носит какой-то характер умопомрачительный.
И второй момент, на который я тоже хочу обратить внимание наших слушателей. Вот сейчас у нас доступны многие каналы официальной западной пропаганды, я имею в виду даже телеканалы. Там понятно, что телеканалы, они не являются независимыми, они проводники того или иного государственной линии. Вот характерно, что вот про это воровство, то есть то, которое наверняка выливается в какие-то авуары, которые размещаются, естественно, в западных банках, но не в Китае же, да, не в Иране. Вот. Тотальный молчок. Вот ищут какие-то капиталы Путина. Долго ищут, кстати, давно ищут. Чего-то все никак, результата нет. Вот это, нет,
во-первых, они давным-давно нашли.
Ну, другое дело, что о них не говорят.
Не говорят. Они это используют как вариант шантажа. И если они об этом скажут, то они перестанут быть инструментом шантажа.
Ну, это
уже верно. Поэтому я думаю, что они, как бы преследуя свои национальные цели, свои интересы шкурные, они это держат в секрете от общества и шантажируют, в свою очередь, и Путина, и его комарилью, значит, вот этими фактами, а так до общества эти цифры не доводят, и факты.
Ну и кроме того, в общем-то, авуары, размещенные на Западе, очень легко перестают быть таковыми, когда они, во-первых, этого захотят, это очевидно. Ну, вот. А во-вторых, надо признать, что такая тотальная воровская система, она объективно разрушает страну. Если это идет как инструмент борьбы с геополитическим противником, то это как бы положительное явление, это его незачем выявлять. Его, наоборот, надо как бы пестовать и подталкивать откуда-то, так сказать, изнутри, так сказать, одобрительно кивать, говорить, ага, ага, да, мы тут все тихо.
Не, ну, задавки. Они, конечно, одобрительно кивают, но я думаю, в моральном плане они тоже офигевают от происходящего.
Ну, в моральном плане, конечно, и мы офигеваем от происходящего, в первую очередь, потому что это так долго держится. В это сам режим не верил, о чем я только что говорил недавно. Да, поскольку это все еще держится, то, конечно, это элемент для офигевания со всех сторон. И изнутри, и вовне страны. Ну, впрочем, посмотрим, чем закончится эта дуэль Навального с Золотовым в роликах. Кто, так сказать, в итоге прекратит, кто выйдет там на боксерский ринг или не выйдет на него. Вот, и
ну, кстати, на боксерском ринге я и вовсе не уверен в победе Золотова, потому что Навальный на 20 лет моложе. Руки-то у него подлиннее, он достаточно длинный и тяжелый, и достаточно крепкий парень, так сказать. Я не исключаю того, что, несмотря на то, что Золотов все время занимался вроде мордобоем, а Навальный вроде как юрист, но я думаю, если потренировать мячишка Навального, то можно так идти и рассчитывать на то, что оно навешает Золотова.
Можно, только какой смысл? Потому что правота или неправота этих обвинений, она...
Я про эстетику, Валер.
Я
про
понимаю, эстетику. Ну а эстетика
мне, что? Мне было бы приятно посмотреть, как Золотову дадут по морде, например.
Ну, дали по морде. Ну а что дальше? Чего, у него первый раз он получает по морде, что ли? У него вообще профессия такая. Бить по морде и получать по морде. Так что Валер, я думаю, что для него это какое-то потрясение.
Валер, я же не говорю, так сказать, так сказать, коммерческой ценности этого дела. И мне было бы приятно. Кстати, поединок, значит, между ними, так сказать, совершенно точно собрал бы рекламных денег за трансляцию больше, чем вот Макгрегор тут с каким-то, с каким-то дагестанцем молотился. Это зрелище, я думаю, смотрел бы весь мир, был бы миллиардный просмотр. И, так сказать, я думаю, что телевизионщики слупили бы много денег, можно было бы рекламы так, всяких памперсов воткнуть туда немерено. И, кстати, это бы можно было в гуманитарных целях, там, ну, на всякие так, и, там, сложные вопросы, которые требуют такого финансирования, значит, гуманитарного, можно было бы все это воткнуть. Это очень. Я бы взялся за организацию этого боя.
Я бы взялся за ликвидацию миллиардов у этих миллиардеров. Я думаю, что в казну это принесло бы гораздо больше, в частности, и на те же самые гуманитарные проекты.
Лучше совместите то и то.